Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Александр Захаров. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Владимир Тернов из Московской церкви «Христианская жизнь».
Здравствуйте.
Мы сегодня будем беседовать с Владимиром о его пути жизненном, о том, как он сделал самый важный в жизни выбор. Ну, немножко расскажи о себе, откуда ты, чем занимался в жизни.
Родился я в Москве в 80-м году. Рос без отца, одна мама растила, было очень тяжело, и в основном приходил. Все время свободное проводил на улице. Закончив школу, я пошел учиться в техникум. На первом курсе, первый раз в нашей компании попробовали наркотики. Было это очень популярным, то есть модным, как позволяло соответствовать определенному статусу.
Это уже какой год был?
Это был 96-й год, мне было 16 лет, и вот и все три курса техникума прошли вот в такой вот, в таком то белом, то черном состоянии, то в постоянном сползании. Со временем больший опыт открывал какие-то новые возможности. То есть мы уже сами учились, уже работали, учились добывать себе средства на наркотик. Вот, за 4-5 лет очень много знакомых у меня умерло. Кто в больницу попал, кто сел в зону.
А где ты работал уже? Это что за специальность?
Первая работа в... Значит, в 15 лет первый раз меня устроили работать дворником. Потом как-то какие-то такие работы, то летом, то временные работы были. Подсобным работал, в столовой работал, научился готовить. Был даже опыт, что один где-то 20-30 человек фирму кормил, один содержал.
А что это за учебное заведение было?
Это был Московский станкоинструментальный техникум. Вот в 97-98 году его переименовали. Повысили, сделали статус колледжа.
И ты его закончил, да?
Да, первый, второй курс не верилось, что мы закончим. То есть вообще не верилось, когда не было представления, как дальше жить. Как каждый день, как вот неделя были, то есть дальше не смотрели. То есть никаких планов, ничего не было.
Но это из-за чего? Из-за совмещения вот с наркотиками?
Да, то есть вот эта вот жизнь, то есть не располагала ни к ответственности, ни к какому-то целеустремленности, к обучению. То есть нас просто переводили с курса на курс. Закончив техникум, не было возможности, не было средств ни у меня, ни у мамы учиться дальше и продолжать обучение. С 18 лет я пошел работать. Вот до 2002 года, вот за 4 года поменял, ну, наверное, не менее 20 профессий. Вот таких временных, больше 2-3 месяцев я не задерживался ни на одной работе.
Ну да, из-за чего? Тоже из-за наркотиков, этих пристрастий?
Было непостоянство такое, то есть как без образования, без опыта. К 98-му году специальность, по которой мы учились, и которая была популярна в 95-м году, она перестала вообще в реестре где-то существовать. То есть мы остались просто без... То есть вот этот диплом, который у нас был, он...
Не востребован.
Да, он это среднее специальное образование без опыта, то есть это было довольно тяжело, когда биржи были забиты, вот эти вот года, то есть за эти годы, вот до 2002 года из постоянных знакомых осталось где-то 3-4 человека. больше никого, то есть десятки людей, кто сидел, кто умер, почти никого не было. Где-то к 20 годам все реже удавалось употреблять героин, как бы вставала реальность, что заработанных средств не хватало. Уже дозняки были такими, что просто работать было невозможно, зарплаты были маленькими. Мелкий криминал как бы вот вошел в постоянство, то есть кражи, отнимание вещей на улицах стало постоянным. Таким делают, ну, то есть без этого, без краж на работах еще где-то, то есть невозможно было жить. Вот, и какой-то такой страх перед зоной смертью, наверное, помог трезво оценить ситуацию, то есть мы как переключились немного, то есть все реже вот мы были зависимы от героина. Последние 2-3 года мы курили траву, 2-3 человека у нас было. Такой постоянный круг знакомых, то есть вот редкое просветление почти каждый день.
Ну, это друзья еще с техникума были.
Да, это друзья, да, с первого курса.
То есть, наша компания. Вы так и держались в компании, да?
Да.
А мама ничего не догадывалась, не знала о вашем увлечении?
Мама, я думаю, что она догадывалась в каких-то вопросах, но она практически реакции не было никакой. То есть мы были предоставлены сами себе, и были скандалы какие-то моменты, но это практически не влияло на меня. То есть вот это вот состояние внутреннее, что просто все равно на мнение других людей, отношения, то есть то, что делала для меня мать, это вот открылось где-то в более зрелом возрасте. То есть я вообще не понимал и усилий, и ее заботы, и любви по отношению к себе. Это все как-то вот проходило просто на уровне там или должного.
Потребительского.
Естественного, да. Вот, значит, и последние 2-3 года, то есть, значит, почти каждый день мы пили алкоголь, курили траву. Вот, периодически на пару недель мы садились на малясу. Когда деньги заканчивались, опять начинался такой старый новый круг, то есть это вот повторялось таким постоянством. В 2002 году случилось, я ушел из дома, то есть как бы появилась возможность, я просто хлопнул дверью, ничего не объяснив, ушел от мамы, от бабушки, с которыми жил.
А на какой почве, из-за чего это произошло?
На почве хотелось самостоятельности.
Какая-то неустроенность?
Было проще, да, была, конечно, неустроенность. Вот, у бабушки случился инсульт, то есть во время ухода как бы она не умерла, но последствия остались, то есть мне было до этого все равно, я где-то месяц не знал о том, что вообще и плохо, что она
это после твоего болеет. Ухода,
это,
да?
Причиной вот этой болезни стал мой уход из дома, и где-то больше полугода я, значит, снял комнату, впоследствии в остальные комнаты поселив своих знакомых, как бы удобных, годных мне. Вот, и, значит, частые пьянки, наркотики, блуд просто опустошали. То есть я уже не чувствовал себя там, как какой-то личностью, на многие вещи было все равно, то есть ценности настолько деградировали, что было, в принципе, все равно там не выполнить там сказанное, не это, соврать и так далее. То есть вот эта здесь нравственная как бы чистота, она просто со временем стерлась.
Еще такой вопрос, а вот в семье раньше, пока ты рос, о религии, о церкви ничего не говорили?
Я рос, в принципе, таким уверенным атеистом. То есть у меня был знакомый, как бы друг, который в 16 лет, это, то есть ну, что-то такое невероятное случилось, уверовал в Бога. И он ходил с Библией, как бы вот в нашей компании, и как бы проповедовал нам, рассказывал о Иисусе. То есть вот эта информация, она не доходила до где-то. До,
ну, он тоже учился с того года.
Нет, это просто был человек со двора, наш такой постоянный знакомый, который в прошлом имел такую же жизнь, как и мы, но вот резко изменил свое отношение. Вот, то есть мы не слышали, мы не представляли. У нас были какие-то часовые с ним беседы, но у меня была уверенность, что мне это не надо. Я говорил, если Бог хочет как мне счастья, то я могу сделать выбор, что мне не нужен. Примерно вот так это выглядело. Mm-hmm. То есть я отдавал себе отчет здесь, у меня была уверенность, что даже если Бог есть, то я имею право на свою жизнь. Вот. И мама, бабушка, в принципе, тоже вы как бы выросли в Советском Союзе. Мама Ленина преподавала. У меня вся семья преподаватели. Вот, и значит, ну, многие женщины вот, как бы из семьи были, преподавали в школах, в техникумах, в каких-то еще заведениях. И, то есть, веры какого-то вот наглядного такого примера не было в жизни до такого более зрелого возраста, до 22, наверное, 23 лет.
Ну, вот вернемся, когда ты оставил маму, бабушку, стал жить своей жизнью, своими друзьями в снимаемой квартире, и стал задумываться о том, что эта жизнь, она, как ты говоришь, опустошает, нету впереди будущего этой жизни, да, но тем не менее...
То есть, жили одним днем, одним месяцем, вот, не было никаких планов, то есть, вот эта вот жизнь, она, то есть, перекрывает, то есть, как перекрывает кислород для дальнейшего существования, то есть, человек становится замкнутым и живет в своем собственном мире. В мире очень тесном, маленьком, и все, что вот выходит за рамки собственного представления, своих ценностей, все это раздражает, и первое желание – убежать. То есть не нравится человек, не нравится работа, не нравится еще что-то, просто уходишь без последствий для своего сознания, без каких-то обязательств, без всего. То есть это мелькание, череда лиц, общение бесполезного, времени потраченного, это как стало таким постоянством.
Ну вот я хотел спросить, вот ты говоришь, что эта жизнь стала, ты уже стал замечать, что она бесперспективна, но человек, когда остается с проблемой, он как-то ее пытается решить своими, может быть, силами или с помощью других, а когда ты стал задумываться об этом, какие-нибудь планы были изменить жизни? Каким образом можно было избежать вот этого опустошение?
Ну, тот круг общения, вот, в котором я был, та работа, на которой мы работали, мы практически каждый день употребляли алкоголь и курили траву. То есть, вот это было как образом существования, то есть, убежать от проблем было проще всего, просто забыться в наркотическом опьянении или там, уехать к знакомым, как бы убежать от каких-то проблем, мыслей и так далее. То есть, это такое состояние человек приобретает, когда постоянно вокруг какие-то люди. Но ты более одинокого состояния представить сложно. То есть ты живешь в своем замкнутом мире, общаясь с кем-то постоянно. То есть ты тут замкнутость на себе, то есть проблемы других, это вставало просто вот как вот самое, в каких-то вещах как должное, как необходимость решить проблему, не более того. Вот, то есть задумываться, сопереживать, помогать, искать что-то делать вместе, вот такого практически такого творчества. Вот у человека наркозависимого практически я не видел. То есть самореализовываться, учиться. У меня только два товарища смогли окончить, получить высшее образование чудом. То есть благодаря не ихнему какому-то, не ихнему напору, настойчивости, а ответственности и помощи родителей, которые понимали, что дети могут вырасти, им это нужно. Вот. В принципе, уже став сформированными личностями, он где-то 22 года, то есть мы были настолько лишены какой-то ответственности, какого-то вот такого состояния, что что-то делать, что-то менять. Значит, работая на одной работе, как вот так довольно долго там задержавшись, работая месяца там 4-5, у меня был друг, приехал из Тамбовской области, как по заработке в Москву.
А вот. Кем ты тогда работал?
Мы работали на складе, это был джинсовый склад, вот, и мы работали там, то есть, как, ну, разнорабочие. То есть, была ответственность, я какой-то пост занял, там, руководил отделом сборки там, продукции было. Фирма была примерно 70 человек, то есть, люди примерно такого одного примерно характера, такого склада ума, практически все пили пиво после работы. Вот мы практически жили на работе. То есть была такая тенденция использовать как дешевую рабочую силу. То есть, вот многие месяцы по 30, по 40 часов мы проводили на работе. То есть вот какой-то личной жизни, каких-то интересов не было. Интерес был заработать деньги и как-то их потратить.
То есть фактически безвылазно. Если мы наступали на работу, то уже там и были.
Да, ну рекорд порядка 50 часов. То есть просто провести на работе, отработать, вот приехать домой поспать, опять ехать на работу. Это продолжалось месяцами.
И, ну, это как-нибудь помогало, я вот эта работа, это или занятость это работой наркотиков?
Это помогало нет, это не помогало. Это помогало как поддерживать такую самостоятельность, видимую. То есть,
уверенность в себе, в своих силах.
Да, что я сам мог платить за жилье, сам мог как бы себе на что-то зарабатывать. Вот, уже стало как-то попроще с работой, вот уже после вот этих вот тяжелых, после вот этих вот 98-99, 2000 года, как-то проще стало, легче жить. Вот, как-то мы расслабились, что ли.
Ну, давай мы сейчас прервемся. Я думаю, время сейчас выделим для песни, чтобы мы и наши слушатели могли послушать, а потом мы продолжим нашу беседу.
Умолять тебя готов я день и ночь. Боже, во грехах прошу тебя помочь. Не могу я встать и за тобой идти, но тебя молю я, Боже, не пройди. Нету слез излить весь тон души моей, сердцу боязно бродить среди теней. Дай мне не погибнуть в суете-сует, дай хотя бы на мгновенье видеть свет. Полюбить тебя всей силою души, поднимаясь вновь, дай мне к тебе спешить. Дай надежду, веру, сердцу дай любовь. Без тебя нет жизни, остывает кровь. Я хочу понять, зачем я здесь живу, для чего старею, для чего умру. Неужели мой удел слепая тьма и душа прорваться к свету не смогла? Понимаешь, я хотел лишь только знать, что всегда готов ты грешника обнять. Я хочу лишь верить, ты меня простишь, ночь души рассеешь, сердце сохранишь. Я не поверю никогда,
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас сегодня в гостях Владимир Тырнов из Московской церкви «Христианская жизнь». И вот я хочу, чтобы мы продолжили наш разговор уже вот от безысходности, о которой ты рассказал, к тем проблескам надежды, которые засветились в твоей жизни, появились. Как ты впервые услышал о Боге? И, наверное, даже не впервые я о том, как ты впервые задумался о Боге, и что к тебе к этому подтолкнуло?
У меня был, значит, друг, с которым, наверное, 2-3 года мы так довольно тесно общались, вместе отдыхали, развлекались, то есть он был приезжий из области, я как показывал ему, как-то жили вместе, показывал ему вот все прелести такой вот нехристианской жизни. Постоянно с ним пили пиво, курили траву, и то есть каких-то вот таких вот нравственного, какого-то такого общения, ответственности практически не было. И в 2002 году он приехал после очередного отпуска, вот таким измененным, обновленным. Он перестал с нами как проводить время, вот в том состоянии, в котором мы это, у нас ежедневно это проходило. И 2 месяца это, ты пытался до меня достучаться, может быть, 3. То есть рассказывал все больше о Боге. То есть я даже где-то, у меня даже это не откладывалось в сознании.
То есть он уверовал?
Он уверовал у Иисуса, да, это
за это время, это пока было, отсутствовало, да?
Это было как раз и навсегда, он очень изменился. Вот, ну, эти перемены для нас были видны только внешние перемены.
То есть, но как, удивили как, ну, тебя или нет?
Они очень, да, конечно, удивляли. Я все как, ну, то есть, в принципе, тогда это, я уже был в таком состоянии, мне было все практически все равно. То есть, что люди вокруг меня думали, вот чем они жили, как-то меня это не трогало. То есть это как в одно ухо влетало, во второе тут же, то есть это не задерживалось. Как-то в сознании,
то в мыслях. То есть, фактически, ты отнесся к этому как...
Я отнесся к этому с пренебрежением, с юмором, с такими, наверное, каким-то даже, может быть, издевательским таким вот эгоистичным подходом. Вот, ну слова, которые у меня почти... Мы с ним работали очень тесно, то есть, по 20 часов там мы были вместе.
Бок о бок.
Да, да, смотрели друг на друга. И... Какие-то перемены, я сейчас даже не могу вспомнить, что побудило, что начало менять вот внутри. То есть, вот это переживание, то есть, это вот на таком эмоциональном уровне вспоминается. Я все больше стал о каких-то вещах задумываться и что-то видеть вот в его словах. Был еще один человек тоже из его же родины, из Тамбовской области, с которым произошла такая же схожая история, которому мама, также уверовав, вот когда он приезжал на лето, также свидетельствовала. То есть 2 человека до меня уже через какое-то время пытались достучаться. Вот, и так случилось, что меня пригласили на один христианский клуб, приглашали долго, и в какой-то момент просто от нечего делать, я с другом приехал туда в таком наркотическом состоянии, как на веселе. Вот, даже ничего не отложилось, то есть это выглядело как развлечение. Потом получилось, что 2-й раз приехали. Вот меня пригласили на сцену, там, рассказать о себе. Это был молодежный христианский клуб, назывался «Станем друзьями». Целью его было просто познакомиться, как-то вот молодежь рассказывала свой опыт. Вот, и лидер, то есть один из ведущих этого клуба, вот этого общения молодежного, пригласил меня к себе домой. Пригласил домой на почве пообщаться, посмотреть кино. У меня, наверное, с ранних лет вот это была страсть к кинематографу. То есть было чем зацепить. И на тот момент я вернулся уже домой. Вернулся к маме с бабушкой. То есть уже все, что можно было, все вот эти круги, как каких-то развлечений, какого-то интереса даже к противоположному полу, все вот это уже прошло. То есть я просто ходил как зомби, мне было уже до многих вещей все равно, и я перестал общаться с большинством людей, с которыми был какой-то интерес.
Даже с теми друзьями, с которыми ты жил раньше?
Да, я съехал с той квартиры, то есть мы как-то вот... практически последние месяцы просто наедине с собой. Наедине. Вот такой был внутренний крик, то есть, что делать. То есть, я и было одновременно с этим как бы равнодушие. То есть, было все равно, что делать. Было совершенно равнодушие к себе, к окружающим. И вот действительно, как свет такой, вот эти вот слова, вот эти мысли, отношения людей как-то потихоньку меня начинало менять. Я даже не отдавал отчета вот этим заново приобретаемым ценностям, вот этому внутреннему какому-то изменению, возрождению. И даже не планировав ничего, просто в одну ночь, то есть случилось чудо, Бог просто пришел, коснулся Святым Духом. То есть ночь была, я не спал. Было вот настолько яркое вообще вот эмоциональное внутреннее сопереживание, то есть был как бы такой внутренний диалог. Часов, наверное, 5-6 я просто пролежал в таком поту. Вот я уже не помню сейчас, не смогу воссоздать.
Я
был один ночью, просто молился, просто не умея не общаться с Богом, не понимая многих вещей, не понимая принцип его отношения, его.
А что-то подтолкнуло вот к этой к этим переживаниям, к тому, что ты обратился к Богу?
Сейчас я даже, наверное, не смогу сказать, что привело. Просто вставал такой выбор, я понимал, что он даже каким-то смешным казался, но все равно вот этот четкий выбор, что или умереть, уйти просто в темноту никуда, вот в таком состоянии, в котором уже просто уже нет никакого удовольствия, радости жизни, нет ничего. Или, то есть, представлялось, что вот то, что со мной происходило, вот последний опыт, это какой-то шанс, это такая дверь, то есть дорога, вот по которой я мог бы... То есть, я даже слабо отдавал себе отчет вот в этом.
Ты видел жизнь других, тех, кто уверовал, кто говорил тебе о Боге?
Я даже помню, не очень вот, то есть, это было на уровне, что это ихняя жизнь, то есть, меня не трогало, что люди... Вот, и даже не было каких-то таких свидетелей сразу, было просто хорошее отношение ко мне. То есть, несмотря вот на тем, кто я был, то есть, я вот к 22 годам представлял себе довольно такое жалкое зрелище. Я весил 40 килограмм, я выглядел так крайне дистрофично, вот, ну, лицо тоже не вызывало, я был лысый, лицо не вызывало вообще никакого, то есть, ну, вот, остались фотографии вот после такого с прошлого. Вот, то есть, как-то, можно сказать, антисоциальной личностью себе, наверное, являлся по внешнему, по крайней мере, виду. Вот, и... А люди, которые все больше находились рядом, были противоположные. То есть, люди, когда я, так можно сказать, годы себя все вытаскивал, растрачивал, люди в себя вкладывали. То есть, вот было противоположное отношение к жизни. Были ценности, которые я... даже не видел, которыми я не жил, вот. То есть мы хотим, чтобы к нам относились хорошо, но мы сами не готовы отдавать. И вот я увидел, что люди отдают, то есть не берут, но готовы служить, помогать. Вот это было каким-то свидетельством, но все-таки, наверное, основным, что я вот сейчас вспоминаю, что просто в какой-то момент я встал на колени, вообще была первая молитва, вот именно моя личная, из сердца. Я попросил Бога изменить мою жизнь сам, один раз. Это произошло, это длилось минут 5. Вот это было такое сильное очень переживание. И вот после этого, наверное, через сутки двое, вот у меня было какое-то такое состояние, вот такое поиска, что ли, как бы открытости Богу. И случилось вот это вот ночью, у меня произошел вот этот перелом внутренний. То есть я вот последствия этого, как бы было решение полностью изменить свою жизнь. И не давал отчета, как, у меня не было вот, то есть представления, как это будет, что это, как это будет выглядеть, нужно ли мне, зачем мне это. Я просто понимал, что по-другому не могу, что это вот путь жизни, как бы путь изменения.
Получается, что именно вот безысходность, она подтолкнула тебя воспользоваться тем шансом, в который ты даже и не верил, но видел других, и, как ты говоришь, не свидетельство других, а вот именно...
Отношение людей, то есть я увидел другую жизнь, что можно по-другому. И источник этой жизни, Бог, он был рядом. То есть вот этот первый год, вот этот вот после уверования, то есть настолько вот изменения, которые во мне произошли, то есть вот эта вот первая любовь с Богом, то есть вот проснувшись в ту ночь, я было решение, то есть я за 2 недели бросил курить, бросил вообще вот сразу, то есть вот после этой ночи я не употреблял ни алкоголя, ни наркотиков. Я курил сигареты, ну, где-то лет 13, курил очень много. Я бросил курить поставил себе срок месяц, это произошло дней за 10. То есть такое вот избавление, вот это твердое, уверенность, твердое упование на него. То есть мои силы вот здесь, я не рассчитывал на себя. Была просто уверенность, что я смогу это с Богом сделать. Вот, и это происходило, то есть люди, которые вот были вокруг, рядом, они просто, то есть вот эти перемены, которые происходили, это было лучшим вообще таким диким, невероятным свидетельством.
Ну, а для тебя самого это было удивительно или нет? Что происходит с тобой?
Это было вообще чудом, то есть я менялся, и даже с такой скоростью, то есть даже что-то вот в каких-то вещах не отдавал себе отчет. То есть сперва делал, потом думал. То есть сперва как бы вот обновлённое...
Ну, вот уже позитивное, наверное, делал, а не
конечно,
негатив.
Конечно. В то время, где-то неделю после этого, вот эта девушка, вот этот ведущий этого клуба пригласила меня на изучение Библии к себе домой. То есть у нее не было это в планах, это было таким вот побуждением, просто вот Бог как открыл. Вот мы шли, переходили дорогу, и она говорит: давай я тебе помогу в этом вопросе больше разобраться. Вот, и два раза в неделю я стал к ней ездить домой, минут по 15, по 30. Мы просто разговаривали, какие-то уроки вместе проходили. То есть она открывала мне доктринальный вот план Бога, вот что, то есть что он... Вот тот друг из Тамбова подарил мне Библию, вот, то есть появилась такая пустота, которую надо было чем-то заполнять. То есть оставив какое-то вот общение, оставив вот эти интересы прошлые, оставив наркотики, появилось свободное время и какая-то такая жажда. Вот я стал как губка себя вот впитывать просто вот с такой довольно таким усилием, с быстротой.
Ну вот после всё, стольких лет вот такой жизни, вот когда ты стал читать Библию, она была тебе понятна? Появлялись ли трудности или...
Было очень много трудностей, я приезжал, у нас, значит, мне очень помогла, у нас была домашняя, сформировалась вот из этих братьев из Тамбова, сформировалась вот у этой девушки домашняя группа. Раз в неделю мы приезжали, и все вопросы, которые у нас были, там что-то записывали, там какие-то моменты по Библии, девушка готовилась, И мы получали, то есть, ответы. Но больше вот это чтение было не к моему разуму, а к моему духу. То есть это обновляло меня даже. Вот эта информация, которая была, она меняла меня, показывала вот как новые ценности открывала, вот новый принцип жизни, новые отношения к ней. То есть я начал читать с Евангелия. Мне дали, ну, как бы объяснили, что Ветхий Завет, он довольно сложен для начинающих. И я за неделю прочел все Евангелие.
Вот эти вот изменения и твои ощущения очень важны, когда вот ты первые шаги стал делать Богу, они могут и помочь тем, кто только сейчас примиряется сделать этот шаг, почему вот я прошу тебя побольше этому уделить времени. Вот эти вот победы, они удивляли, ты говоришь, тебя, но...
И окружающих.
Да, окружающих. Как они к тебе относились в результате вот этих перемен видимых? Интересно.
Я настолько отгородился от окружающего мира, что вот, то есть, мнение других людей для меня тогда я даже не спрашивал. То есть, вот, было удивление, я в глазах видел как, вот радость моих новых братьев во Христе, ну, такую искреннюю, неподдельную. Так сложилось, что сразу начались испытания, то есть практически с первого дня какие-то вещи приходилось каждый день вот этот выбор делать, преодолевать. Вот
ну,
это меняло характер. На работе сразу, то есть практически вот все люди, вот мы трое человек, трое уверовавших, это практически одно, ну, как вот произошло, вот так для них это тоже было такой первый год любви, и у нас такое примерно равное было состояние, мы как стали в оппозицию. То есть наш коллектив, с которым мы работали, коллектив достаточно такой растлённый, вот, не понимающий этих ценностей. То есть мы для них стали, сразу нас записали. Мы стали главной новостью, главным обсуждением на всех, то есть во всех офисах, во всех кабинетах. Мы стали, нас сразу возвели в ранг сектантов, вот, сразу стали в оппозицию, и ежедневные были вообще многочасовые разговоры. То есть люди, видя эти перемены, это вызывало вообще дикий интерес, и люди вот со всем своим стремлением, вот было время свободное, и пытались узнать цель, причину вот этих изменений, то есть на том уровне, на котором мы это пытались донести, это не воспринималось. Это воспринималось, вот, что нас как завербовали, что просто что человек так быстро измениться не может, что те ценности, которые у нас есть, они как минимум временные или поддельные. Вот, как задурили голову, и вот примерно вот такие вот ежедневно звучали.
То есть обычные люди, они
фразы,
не понимали.
То есть мы сразу потребовали определенные вещи. Мы потребовали время, чтобы уже не работать по столько часов. То есть мы стали уже не такими вот как бы как приемлемыми. Уже не с такой отдачей воспринимали работу. Я учился уже, то есть когда появляется у человека личная жизнь, он как-то, он, то есть разделяет работу от этой жизни, вот, чего раньше не было, вот уже мы вот это вот внутри себя очень четко разделили. Суббота-воскресенье, ну, это первый из таких моментов, суббота-воскресенье было естественно работать. То есть это было как, вот, как норма. Мы в эти дни работали.
А на этой ферме?
На этой ферме, правило, да. И нам потребовалось хотя бы один день, или субботу, или воскресенье. Мы стали как минимум вот этот день требовать, что было уже неугодно. То есть мы были как бы такие, нас, мы занимали... На складе работали, да, как разнорабочие, у нас были определенные посты. То есть была какая-то такая незаменимость. Если вот нас троих нету, то это очень как, ну, снижало...
Сказывалось на
продуктивность,
работе.
Продуктивность, да, вот, и поэтому, то есть, это вставало на такое серьезное очень, такое, то есть, отношение руководства к нам, то есть, нас ставили перед какими-то фактами, нас, ну, довольно так жестко в какие-то рамки пытались поставить, опять вернуть вот на прежний уровень работы, вот, и вот год вот этот, который мы следующий проработали, в принципе, там ничего, вот кроме вот этой духовной связи, на этой работе ничего не держало. То есть уже эта работа уже не вписывалась в... Но вот это время, вот эти испытания, отношения этих людей как закаляло характер, формировало вот нас как личности. То есть, отвечая людям на вопросы, есть ли Бог, почему так, мы как бы сами себе отвечали. То есть со всей серьезностью мы подходили. То есть вот эти вопросы были и к нам в первую очередь. Формировалось вот наше представление. То есть то, что мы приняли как вот духом или там эмоционально, да, это вот с информационной точки зрения в нас закладывалось. Мы много читали, то есть мы приходили на работу готовыми вот к такой оппозиции, вот к вопросам постоянным, каким-то нападкам.
То есть вы в результате этих бесед сами утверждались,
да,
внутри себя.
Мы утверждались вот на основании, да, то есть вот строился вот этот, я думаю, вот этот фундамент, вот основание, то есть как символ веры в нас формировался. И...
Ну, давай, Владимир, мы прервемся. Настало время еще одной песни. Может, ты предложишь какую-то песню, которая прозвучала бы сейчас?
Группа «Новый Иерусалим», песня «День как день». Очень интересная песня.
Хорошо.
Чего? Христа. Он сейчас так нужен мне. Я уже устал. Я открою эту дверь. Пусть он войдет, он меня поймет. Нарисую на стене дверь для Христа. Он сейчас так нужен мне. Я уже устал.
Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио, программу «Выбор». У нас в гостях Владимир Тернов из церкви «Христианская жизнь». И мы беседуем о его выборе жизненном, о том, как он принял Иисуса Христа, и это изменило его жизнь. И как раз вот мы перед песней говорили о том, как изменилось отношение на работе людей после его уверования. А что вот дальше произошло?
Очень сильно влияло и помогало вот наше совместное общение. То есть несколько человек, человек 6 или 7, собирались вместе на квартире просто общаться, пить чай по вечерам. И вот это как было такой самой яркой, запоминающейся вот нотой жизни. То есть это очень помогало, это нас формировало, вот это совместное общение, мы очень сблизились, вот, очень подружились и были... Прям сразу практически начались какие-то совместные служения. Просто люди, вот молодежь, которая уже что-то делала, которая была в церкви, уже в каких-то церквях, она предлагала куда-то поехать, что-то сделать вместе. То есть мы ездили там, помогали там детский дом, например, стены ломать, то есть чтобы потом какой-то ремонт сделать. Вот практически через месяца 2-3 меня пригласили... Вот эта девушка вела служение, ездила нести Божье Слово, евангелизировать в госпиталь имени Бурденко. Еще там два госпиталя, я не помню название, было вот где-то в Подмосковье. Вот к солдатам, которые лежали годами, находились на лечении. Солдаты, в основном потерявших руки, ноги, вот как противопехотные мины. Вот рассказывала им о Боге, просто общалась с ними. Вот какие-то мероприятия им организовывали, какой-то досуг. Вот, это тоже очень сильно так помогало. То есть, вот это общение, мы приезжали к этим ребятам, просто общались с ними. Это было по выходным, то есть, какой-то там вот выходной вот в таких вот тоже встречах интересных проходил. Практически каждую неделю было что-то новое. То есть, я открывал для себя как заново мир. Вот этот мир помощи, мир как сострадания, мир любви. То есть, не брали, а отдавали.
Не для себя жили, а для других.
Учились, да, вот это. Вот на этом этапе я стал с родителями общаться, то есть полностью было сформировано уже свое такое отношение, было огромное желание вообще рассказать людям о тех изменениях, то есть я свидетельствовал каждый день всем.
Вообще, а кому как мама можно. Отнеслась к твоему изменению?
Вот мама отнеслась вообще сперва негативно. Она подумала, что сын попал в еще большую кабалу, сперва всякие зависимости, а тут еще и это самое, то есть тоже меня восприняла на уровне, что я попал в какую-то секту. Вот, это было для нее таким новым уже испытанием. И со временем, где-то вот через год-два, я понял, что вот в таком, вот в нашем отношении с ней слова излишние. То есть она видела, мне не надо было ничего говорить вообще, много было слов даже каких-то впустую. А те изменения, которые во мне происходили, это было самым главным для нее вообще вот свидетельством. Я думаю, что ее сердце радовалось.
Она не уверовала в результате?
Вот у мамы, вот, то есть, на сегодняшний многократно день. Брали ее с собой в церковь, но у нее есть какое-то свое отношение. Вот, но для меня до сих пор даже что-то является таинством. То есть я не.
Ты можешь.
Да. Часто молюсь, конечно, это и причем все больше.
Ну, Господни пути неисповедимы, конечно. И пока жив человек, есть надежда. Тем более она видит пример самого близкого
жизнь,
человека, своего сына. А о церкви вот, расскажи, как у вас. Как ты оказался в церкви «Христианская жизнь»?
Это очень просто произошло. Мы просто молились, особо никуда не ездили. И, значит, немножко предыстория. Вот эта девушка, которая была в клубе «Станем друзьями», ведущей, через полтора года мы поженились. И, значит, группа к тому времени распалась, и мы уже с ней вдвоем, как вот просто у нас было одинаковое совершенно представление о том, какая должна быть церковь, что нас не устраивало. Мы это обдумывали, ежедневно практически об этом молились. И так сложилось, что на радио «Теос» была такая передача «Сейчас с пастором», кажется, она называлась, и там вел пастор Василий Ласточкин. Галя его слушала, она ему звонила даже, ей было интересно, и знакомая одна ее сказала, как бы, что есть такая церковь, и что вот он там... То есть мы пошли, как, то есть конкретно знаю, что человек, что один из людей, который в этой церкви служит и руководит, это человек, как бы, ну, которого можно, который интересен. То есть передатчик это, то есть какая-то вот реклама по радио была. Для... Я не слышал этого, не знал, и с первого служения, на котором мы были, то есть вот каждое воскресенье мы приходили, вот каждая проповедь просто вот была как для нас. То есть я настолько меня это меняло. Тогда я в полную меру оценил вот эту глубину, то есть как вот это вот Евангелие, которое говорится. Вот. И мы стали ездить каждое воскресенье, и это было настолько удивительно, радовало. Через месяц мы стали ходить в библейскую семинарию, которая была вот, вот на базе церкви. То есть практически дня, наверное, 3-4 в неделю мы туда ездили, вот 2 раза в неделю ездили учиться.
А помимо обучения, какое-то служение вы в этой церкви несли?
Так, да, так получилось, что такой интересный был опыт. Один брат, значит, его звали Костя, он снимал служение, занимался видео как служением, снимал на камеру то, что нужно было. И у меня был интерес к кинематографу. В церкви на тот момент, 2003 год, как бы была видеотека, там было в основном такое вот именно библейского содержания были фильмы. То есть я пересмотрел почти все, что на тот момент было снято вот по Писанию, по это. Вот, и через месяц, наверное, у нас какое-то сформировалось такое видение. То есть мы придумали служение с женой, назвали его «От фильма к реальности». Вот, ну, значит, как-то проинформировали тому, кому это было интересно, и стали собираться, просто смотреть фильмы, которые я выбирал, вот, общаться по ним. Фильмы типа «Страсти Христовые», «Список Шиндлера», вот такие вещи, Саймон Бирч. Приглашали церковь в основном, но я служение это видел не как вот такое, да, как клуб по интересам, как какой-то такой сервис для уже верующих людей. Целью было, естественно, как бы вот... Вот собираться вокруг фильмов с целью общения, именно вот распространения Евангелия. То есть в основном приглашались какие-то знакомые, люди, которые приходили, приглашали своих знакомых. Был опыт, я выходил на улицу, просто кого-то приглашал, мы там чай всякие, там сладости покупали. То есть было такое свободное общение. Было место, было очень интересно. Вот несколько месяцев вот это вот, значит, было. Фильмов было, то есть, огромное море, я пересматривал там вот это все, что на следующие выходные показывать в течение недели. И потом так сформировалось, меня пригласил пастор такой вот небольшой церкви в город Серпухов. Вот это вот, ну, то есть, пастор христианской жизни. Вот, и мы стали туда ездить, немножко служение приобрело такой характер, мы стали ездить, там была школа и школа-интернат. Ну, примерно на 70 человек детей вот разного возраста, Дашка, вот, наверное, с первого класса и до, вот, до 8-го, до 9-го, до подростков. И еще было два детских дома, даже не детский дом, а санаторий был для детей, родителей которых туберкулезом больны. Mm-hmm. Вот эти дети там жили, как вот в этом санатории тоже месяцами. Мы к ним ездили каждые выходные тут на своих машинах, показывали фильмы. У меня было очень оборудование всякое, я вот его с собой таскал постоянно. Вот, и мы ездили. Это было, конечно, удивительное общение. Вот эти выходные, которые мы там проводили, это в первую очередь было для нас самих. Ну, естественно, были там какие-то другие служения, там ежедневные, еженедельные евангелизации, учение было тогда, вот семинария, обучение. Вот, ну, вот в основном я вот как бы, мне было это очень интересно, то есть вот та радость детей, как будто вот общение, которое у нас с ними было, очень сильно подружились, и они нас ждали уже каждые выходные, то есть люди, меня очень дико пугало, я видел, вот как изнутри уже был доступ вот в эти учреждения, отношение как вот воспитателей к этим детям. То есть был контроль, была жесткая манипуляция, были какие-то вещи, то есть я и словами, то есть здесь сложно было как-то вот таким вот уже людям, вот, да, уже сформированным характером, уже людям, которые там намного старше меня, то есть в основном контингент персонала лет от 40 и выше, даже от 50 во многих случаях. Вот, и, ну, вот своим отношением, вот своим, своей вот простотой, вот просто своими молитвами, как-то мы, у меня была и цель менять вот этот персонал, как-то им свидетельствовать. Удавались какие-то беседы во время просмотров довольно часто. Был такой интересный момент, что если, например, в школе, вот, интернате, если то, что смотрели дети, обязаны были смотреть их воспитатели, которые должны были сидеть рядом с ними. Вот, всегда, то есть были и взрослые во время, хотя были и детские вещи, да, какие-то фильмы такие подростковые, но это, то есть это смотрели эти истории, истории, как, например, фильм «Саймон Бирчит», то есть истории, которые вот такие интересные, многие истории, которые имели место быть, то есть чем интересен кинематограф. В основном серьезное такое вот кино духовное, это история, ну, о судьбах реальных людей. Вот этим мне это было очень интересно. Вот, и, значит, вот мы ездили, потом так сложилось, мы узнали, что у нас с женой будет ребенок.
Угу.
И через 2-3 месяца я уехал жить в Сибирь, город Омск. 2 года, вот это служение с тем, что в церкви, это просто тоже молитвы, и вообще вот удалось найти ребят, которые это продолжили как-то, да, на своем каком-то уровне. Вот. А вот что касательно поездок в Серпухов, вот это прекратилось.
А почему вы переехали? Здесь трудно было жильем?
Нет, была какая-то независимость, нет, то есть жена Галина, она была из Омска, все родственники, все вот ее было там. Она вот на момент, когда мы познакомились, где-то года 3-4 жила, работала в Москве, служила. Вот, но вот на период беременности ей очень хотелось попасть к маме. И, в принципе, естественным путем также мы вернулись. То есть это возникло вот. Я подумал об этом, и через несколько дней опять так вот сложилось, что Бог взял, Бог и вернул обратно.
Это уже после рождения ребенка.
Значит, период беременности прошел там, и мы приехали, вот в феврале вернулись в Москву, дочке Даше было уже 1.5 года. Все уже был такой малыш, уже не грудной как-то. Вот.
Да, слава Богу. Давай, Владимир, мы остановимся и послушаем сейчас песню, а потом мы уже будем заканчивать нашу передачу.
Искали ночью и днем. Она пришла и стала как мы, но не узнали ее. Такой распятой мы ее не ждали, не ждали даже во снах. Она пришла и стала как мы, чтоб стали мы, как она. Та любовь пока еще на двери, та любовь нас ждет. Та любовь пока еще нас держит.
пришла и стала как мы.
Слушайте Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Владимир Тернов из церкви «Христианская жизнь». И сейчас я, Владимир, уже в конце нашей передачи хочу попросить тебя сказать какие-то слова наставления, пожелания для тех, кто нас слушает или в местах лишения свободы, или кто ведет такой вот образ жизни, который вот ты в молодости вел, когда еще не знал Господа. Можешь к ним обратиться.
А мне в свое время понравились слова. Достоевский сказал, что без веры в свою душу и бессмертие бытие человека неестественно, невыносимо и немыслимо. Уже 6-й год я живу с Богом в сердце. То есть вот мой путь, мои испытания, все меня привело, просто Бог спас. Было много трудностей и испытаний. Вот, но каждый день вот все больше, даже все с большим постоянством, я говорю, что слава Богу, спасибо за эту жизнь в любви. Я по-настоящему узнал, что это такое жить с прощением, с любовью в сердце. Что Иисус умер за нас, и Его смерть, Его кровь омыла наши грехи, и смерть Его дала нам возможность воскреснуть вместе с Ним, новым человеком, спасенным, жить в свободе, жить с Ним рядом. Люди, я в свое время разделил, делятся на любимых и любящих. Вот одни хотят, чтобы их любили, а другие люди любят сами. Вот Бог, вот Его цель, вот показывает, Его жизнь показывает нам, что можно быть счастливым, но отчасти в этой жизни, вот любящим, то есть любить других, вот это свобода и счастье. Вот, то есть, вот мой опыт, то есть, данный мне, вот я могу смело сказать, что Бог заботится о каждом из нас в отдельности, у каждого свой путь. Для каждого Он приготовил свою неповторимую, удивительную дорогу, приготовил нам свою жизнь вместе с Ним. Вот хочу пожелать, чтобы все помнили, что Иисус стучится к нам каждый день, хочет, чтобы мы пустили Его в свое сердце, чтобы Он жил там, Он хочет нам помогать понять Его, становиться таким, как Он. Хочу пожелать, чтобы все хранили свое сердце в любви, в мире, учились прощать, помнили о своей жизни, о том, что эгоизм, вот это вот, то, что, чем мы живем, когда живем для себя, это приводит к опустошенности, приходит к растлению, к грехам, за которые мы платим. Чтобы люди учились любить других людей, чтобы вера, надежда, любовь жила в сердце каждого человека. Что хочу пожелать.
Спасибо, Владимир. Ну, а нам осталось только сказать, что наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас был в гостях Владимир Тернов, он из церкви «Христианская жизнь». Провел передачу Александр Захаров, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
С Богом.